древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Сегодня мы будем говорить, как всегда, о войне, но будем говорить о ней, что называется, в историческом аспекте, потому что, казалось бы, ну что такое война и война, да, вот всегда люди стремятся там то ли завоевать какую-то территорию, то ли уничтожить каких-то людей, которые думают по-другому, и война должна быть более-менее примерно одинаковой, и единственное, что меняется, только средства уничтожения противника, но на самом деле не тут-то было. Сегодня мы будем говорить о том, как менялась сама война и образ войны в головах у людей в течение времени. Расскажет нам об этом кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Арина Владимировна Лазарева. Добрый день.
Здравствуйте. Я очень рада, что вы меня пригласили. Большое спасибо.
А потому что интересно было первый раз с вами общаться, много интересного рассказали. И эта тема, на мой взгляд, она тоже очень, очень классная, потому что... Какой вообще период времени мы можем говорить о том, что войны не менялись вот принципиально в головах людей? Было ли вообще когда-нибудь такое?
Вот на этот вопрос я, боюсь, отвечу отрицательно. Я думаю, что война, эта категория всегда была изменчивая. Она связана с тем, что меняются люди, и меняются их представления, меняется их идеология, если можно так сказать, да, меняются их моральные установки. И вот на все на это, конечно, накладывается еще то, что меняются исторические реалии. Поэтому я бы говорила о том, что каждому времени присущи свои войны, и не только свои типы войн, но и свои моральные законы ведения войны. И вот я могла бы сегодня предложить поговорить о том, как меняется образ войны, сущность войны в некотором смысле на излете средних веков и вот к новому времени. То есть тот хронологический отрезок, который, безусловно, сыграл одну из ключевых ролей для становления современного мира.
И для этого нам нужно сначала описать, откуда, да, мы исходим, да, то есть что такое война в средние века.
Безусловно. Вот смотрите, что получается. Вообще в европейских государствах сам термин «война» на национальных языках, как считают лингвисты, появляется только к концу XIV века. До этого во всех источниках, письменных, безусловно, документах, пользовались латинским термином «bellum». И вот этот термин «bellum» был как бы достаточно обезличен. Он не содержал в себе неких содержательных характеристик, и некоторые ученые даже считают, что «bellum» обозначал вообще скорее не протяженная война, а некая битва, может быть, схватка. И вот, собственно говоря, к концу XIV века у нас появляются вот национальные обозначения войны. Ну, вот для немецкого, допустим, языка это слово «крик». Но здесь тоже надо, конечно, сразу оговориться и поставить некоторые рамки.
А можно я еще сейчас задам вопрос, потому что я сейчас сижу такой пораженный, что то есть это реально получается до XIV века не было в европейских языках отдельного слова, чтобы обозначить вот это явление?
Скажем так, ну поскольку у нас национальные языки все-таки как-то развиваются, да, то на бытовом уровне эти междоусобные какие-то действия как-то обозначали. Но вот если мы будем говорить про уровень правовой, про уровень источников, вот этой высокой политики, я бы так сказала,
я понял.
Тогда мы, конечно, будем находиться в поле латинского языка и вот в этой латинской правовой системе. Вот то, что Европа унаследовала от Римской империи. И вот отсюда, конечно, произрастает то, что очень долго был просто bellum. Bellum и bellum. Ну, вот, собственно говоря, в XIV веке начинается более интенсивное развитие национальных языков. Эти национальные языки постепенно охватывают все большее количество людей и входят вот в правовые нормы. И вот через эти правовые нормы как раз появляются национальные обозначения для войны. И эти национальные обозначения войны, безусловно, сразу получают некие содержательные характеристики. Однако Здесь тоже мы должны поставить небольшой акцент. Что это за содержательные характеристики? Вот, ну, мы когда сегодня говорим термин «война», да, в русском варианте, мы, конечно, думаем сразу о каких-то там кровавых сценах, пушки стреляют, танки идут и так далее. А что же было содержательного в понятии «война» в средние века и в раннее новое время? Прежде всего, современники слышали, судя по всему, связку между насилием и правом. Вот это очень важный момент. То есть война все время подчеркивала то, что необходимо создать некую правовую форму, выработать некие нормы права, которые бы принимались бы традиционным обществом. При этом эти нормы права должны были бы вырабатываться с помощью, получаться, да, с помощью силы. Просто насилие. И вот таким образом для конца XIV, безусловно, в XV веке очень активно развивалась вот эта связь между войной и правовыми нормами. Вот. На что еще бы хотелось, наверное, обратить внимание? На то, что большая или маленькая война всегда понималась как взаимное противостояние с помощью силы в рамках традиционного правопорядка. Но вот в чем было такое важное отличие от последующих войн нового времени? Вот здесь сразу скажу, потому что мы как бы сейчас все говорим про практику войны, и вот как, собственно говоря, велась эта война. На самом деле противника не стремились уничтожить. Это не была война на физическое уничтожение. Стремились нанести материальный ущерб. Как писали многие источники в это время, грабежом и огнем. Ну, то есть, если ты побольше спалишь, побольше там пограбишь, соседу будет нанесен большой ущерб, и таким образом будет доказано твое право сильного. И вот война таким образом была усобицей между феодалами. Конечно, феодалы стремились как можно...
То есть, пардон, она не обращена на людей, да, на этой территории, она обращена именно против феодала. Да. И даже если ты жжешь крестьян, то это для того, чтобы феодалу...
Конечно, безусловно. Ну,
жизнь.
Крестьяне и прочие народные низы, они, так сказать, неприятная составляющая войны, которая гибнет, люди гибнут, это не очень хорошо. Это вот я об этом чуть-чуть позже скажу, как это в христианской доктрине понималось. Но, тем не менее, надо нанести ущерб для того, чтобы доказать свою силу. А что еще интересно. Смотрите, вот мы все, наверное, если так подумаем про Европу, про какие-то такие моменты важные для подъема Европы, наверное, многие могут сказать, что вот в 15 веке Европа набирает силы. А каким образом она набирает силы, когда есть другая картинка в голове, люди друг против друга постоянно воюют, да, вот эти вот воюющие феодалы, замок против замка. И к чему приходят историки? Они считают, что война становится неким повседневным актом, но на самом деле военные действия не ведутся. Война объявляется, то есть вот есть некая такая правовая формула объявления войны. Ну и дальше, в принципе, идет период, ну, такого затишья, маленькие, незначительные набеги друг на друга, которые, в принципе, рассчитаны на то, чтобы противника как-то измотать, подорвать его, может, моральные силы, нанести какой-то, может быть, незначительный ущерб. Если кто-то попадает в плен, это очень здорово, потому что за такого человека можно получить выкуп. Вот эта практика выкупа была очень-очень распространена. И вот в 15 веке, в принципе, война, с одной стороны, постоянно существующая категория, а с другой стороны, по факту, война не ведется вот в том нашем современном понимании, что постоянно какая-то кровавая резня и бойня. Все меняется уже позже, уже с XVI веком.
А насколько я понимаю, для средних веков война это еще и такое, ну, как сказать, больше развлечение, что ли, в том смысле, что есть группа лиц, феодалы, да, которые дворяне, для которых это, собственно, смысл жизни война, и каждая битва для них это праздник, это же нужно нарядиться, презентативные все вот эти вот свои штуки взять, знамена, сюрко, эти роскошные, красивые, и то есть... И причем и это небольшая группа населения этим занимается. И для них это вот прям вот, ну, такой кайф, да, вот наконец-то мы выполняем свое предназначение. Правильно, что есть такое благородство в этом?
Вы знаете, это благородство рыцарских романов. Так. На самом деле реалии, практика войны, они были другими. Смотрите, во-первых, когда феодал идет на войну, он должен содержать войско. Среднее войско составляло 1000-2000 человек. Это войско наемников. Для того, чтобы содержать даже 1000 человек, нужны огромные финансовые затраты. Мало кто мог себе позволить содержать долго такую ватагу, если можно так сказать.
Но это вы уже говорите про более поздние времена, там конец 15-го, начало 16-го, судя по всему.
Нет, вот на начало 15 века речь идет тоже о том, что, собственно говоря, большие финансовые затраты, ну, даже если феодал собирает своих крестьян, то это все равно большие финансовые затраты. Если они идут с батагами, то они, вероятно, просто погибнут, а не смогут добиться искомой цели. Нужны вооруженные люди. Нужно, по крайней мере, вооружение. И вот война всегда была дорогим удовольствием. И здесь мы имеем дело еще с одним очень важным моментом. Понимаете, вот этот вот праздник, о котором вы сказали, он очень сильно наталкивался на христианское мировоззрение. Какой может быть праздник в убийстве людей? И вот это одна из основополагающих констант представлений о войне на излете средних веков к новому времени. Война всегда должна была быть справедливой. Вот та моральная основная константа, которую разработали отцы церкви, философы средних веков. Здесь, конечно, в первую очередь следует говорить про Августина Блаженного, который в одном из своих многочисленных трудов так и говорил, что, дескать, война подразумевает восстановление справедливости. Таким образом, если мы так вот как-то будем суммировать, да, то появляется и, что очень важно, укореняется идея, что война всегда необходима для того, чтобы устранить несправедливость. То есть мир приходит в какое-то состояние нетрадиционных ориентиров, да, что-то нарушается в мире, и тогда мы берем оружие и восстанавливаем нужный, правильный, божественный, если хотите, миропорядок. Однако здесь тоже происходят трансформации. И вот где-то уже к середине, к 15 века, даже к концу 15 века, все больше закрепляется идея Фомы Аквинского в том, что войну может объявлять только правитель, у которого есть вот еще одно латинское понятие этого периода – «аукторитас», то есть «авторитет». Вот этот авторитет понимается очень широко. Понимаете, вот ну, что такое авторитет правителя? Прежде всего, это некая финансовая независимость этого правителя, то есть он может позволить себе объявить войну. А с другой стороны, наслаивается, конечно, христианская доктрина. Это должен быть такой правитель, который в силах вернуть христианские ценности. Такой правитель только один. Это император Священной империи.
А тогда войн не будет, потому что ему некому объявлять войну.
Конечно, безусловно. Но есть представление о врагах. Оно тоже появляется вот в этот период, в конце 14-15 веке. Кто такие враги? Враги те, кто каким бы то ни было способом нарушают традиционный миропорядок. У императора отсюда всегда есть какие-то враги.
Конечно.
А он действует в рамках христианской доктрины. Он как бы, понимаете, как мерило справедливости. Он понимает, кому можно объявить войну, а кто этого не заслуживает. И вот через эту роль императора как мерила справедливости мы получаем еще одну очень важную характеристику для понимания войны в конце средних веков. Речь идет о том, что война – это кара Господня за прегрешение. Вот если раньше, как я сказала, можно было взять человека в плен, да, и потом удовлетворить свои экономические и финансовые претензии за его счет, то теперь война направлена на то, чтобы карать всех, кто разрушает порядок.
Но это же обоюдный взгляд, я правильно понимаю, что это с двух сторон они обвиняли друг друга в том, что ты нарушаешь порядок.
Безусловно.
И, собственно, война велась за то, чтобы доказать, что твой порядок как бы лучше.
Безусловно. Понимаете, вот то, что я сейчас говорю, это были такие общепринятые нормы. Общепринятые, опять же, в каких кругах? Когда мы говорим о том, что что-то было принято неким обществом, то, конечно, в первую очередь мы подразумеваем интеллектуальную элиту, да, политическую верхушку. Я здесь не хочу создавать ложного впечатления, что крестьяне сидят и думают, вот это несправедливо, что у, не знаю, соседнего государства больше экономических торговых путей, поэтому мы должны пойти туда, и вот наш правитель должен должен навести порядок, чтобы мы получили эти экономически выгодные территории? Конечно, нет. Речь идет именно вот о той доктрине, которая освещала путь просвещенных, тех, кто достоин.
Угу.
Вот, и с этой точки зрения война как кара Божья за прегрешение, как миссия, в некотором смысле даже христианство, всех честных христиан, вот она, эта концепция, начинает постепенно доминировать. То есть война возвращает духовные и материальные ценности христианской доктрины.
Хорошо, но в такой концепции войны вообще есть, ну, как бы люди, которые выпадают, что ли, морально из этого? То есть кто не прав изначально априори? Может быть такое, что есть неправильная война вообще?
Вопрос очень сложный. Вот Гуго Гроций, например, он писал о том, уже потом, в 17 веке, понятное дело, он писал о том, что необходимо вообще определить, сочетается ли война с христианской доктриной в целом. Вот это вообще как может быть война? Вот можно как-то оправдать убийство? И какое-то время, до Гроция, я имею в виду еще, были всякие построения, связанные с тем, что, ну, наверное, это как-то нехорошо. Вот убийство, оно, в принципе, противоречит христианским заповедям. Но очень быстро философы, мыслители, они отказываются от этих построений, потому что на них наваливаются исторические реалии, понимаете? Они не могут жить в мире, где война не ведется. Это уже, знаете, какой-то град Божий и так далее. То есть здесь невозможно придумать какое-то объяснение, что война, она несправедливая. Несправедливая война была только в глазах тех, в основном, против кого она велась, и можно было тут уже говорить, что она несправедливая потому, да. То есть на самом деле каждая воюющая сторона всегда могла войну оправдать,
да,
с точки зрения морали.
А я просто к тому, были ли такие ситуации, например, ну вот мы описали, да, что не каждый может объявить войну, а война всегда это восстановление какого-то пошатнувшегося равновесия мирового. А может ли быть такое, что случилась в Европе война, кто-то ее затеял, и все, так сказать, мировое общественное мнение против него, он ее выиграл, доказал свое право сильного, а все говорят, нет, так нельзя. Это вот, это была дурная война.
Ну, честно говоря, мне вот так вот в голову не приходят никакие примеры на этот счет. Особенно если мы берем вот эту идеальную ситуацию, он войну объявил, он ее и выиграл.
Ага.
Мне кажется, что в данном случае для вот этого мировоззрения конца средних веков, раннего нового времени, право сильного доказывало то, что с ним Бог.
Вот. И я о том же. То есть тогда получается, что если ты выиграл в войне, значит
это все было правильно. Война, да, значит, это было правильно. А если много человек погибло при этой войне, такая судьба, они, значит, в чем-то нагрешили, и Бог наслал на них кару. И вот таким образом, собственно говоря, понималась война на излете средних веков. Вот эти основные такие какие-то моменты.
Угу. Хорошо. Когда и что, и почему начало меняться в этом отношении к войне?
Начинает все меняться тогда, когда начинает действительно, можно сказать, практически ощутимо, вот, чтобы потрогать можно было, меняться европейский мир. Конечно, речь идет о раннем новом времени. И вот здесь, смотрите, на что хотелось бы обратить внимание. Конечно, меняется вообще само представление о мире. Я имею в виду не о мире, мир без войны, да, а вот о мире как глобус, земной шар и так далее. Влияние великих географических открытий очевидно, да, мир расширяется. С другой стороны, меняется экономический уклад. Начинают укрепляться капиталистические отношения. От этого мы тоже никуда не денемся. Кроме этого, меняется духовный ландшафт под влиянием реформации. И все это приводит к тому, что мы получаем новые типы войн.
Так, да, это вот, очень интересно, недавно говорили про это.
Смотрите, во-первых, появляются войны торгово-колониальные. Раз у нас есть некие новые рынки, новые территории, то вот государства начинают входить в противоречие против друга для того, чтобы поставить эти рынки под свой собственный контроль. Но что гораздо важнее для Европы раннего нового времени, появляются войны гражданские. И вот этот момент был принципиальным, потому что после реформации, как широко известно, начинается период, который историки часто называют эпохой религиозных войн. Однако здесь я бы хотела сразу, наверное, сказать вот о чем. Давайте мы будем сейчас называть эти войны гражданскими войнами на конфессиональной основе.
Угу.
Вот я вам объясню, почему. Потому что, смотрите, с одной стороны, если право на справедливую войну раньше не вызывало сомнений, и благодаря тому, что существовали достаточно четкие правовые границы ведения этой войны, то теперь рушится вся прежняя структура, и в войну вступают вот не феодалы, да, а война ведется уже в таком новом правовом поле. Ну, я не могу сказать, что это прям граждане были, безусловно, да, но тем не менее, это война, которая затрагивает фактически каждого. А с другой стороны, почему на конфессиональной основе, а не религиозные? Вот сегодня историки просто, я бы сказала, сломали все копья по поводу того, стоит ли вообще говорить и выделять феномен религиозной войны как таковой. И мне кажется, что очень справедливо, что сегодня многие авторы уже приходят к однозначному мнению, что религиозной войны как таковой не существовало в принципе. Потому что религиозная война – это война, где главным поводом, причиной и последствием являются те вопросы, которые связаны с религией. И вот, наверное, одной из тех, я бы сказала, единичных религиозных войн, которые можно сегодня выделить, это, пожалуй, только Шмалькальденская война, которая была в немецких княжествах после реформации. Вот здесь действительно можно было говорить о том, что князья объединяются на конфессиональной основе, ведут войну против императора для того, чтобы отвоевать какие-то религиозные ценности, завоеванные реформацией в 20-е годы.
А как же французские религиозные войны?
Вот этот вопрос очень сложный, потому что сегодня вообще я боюсь, конечно, ошибиться и ранить чувства каких-нибудь франковедов, но, насколько мне известно, религиозными войнами то, что происходило во Франции в конце XVI века, сейчас никто не называет те военные столкновения, которые были. Говорят, гражданские войны во Франции. То есть это войны, в основе которых лежали вопросы власти прежде всего. И вот с этой точки зрения, если мы будем говорить о том, что конфессия играет какую-то роль в войне, ну, пусть она является даже ширмой, пусть она является даже каким-то поводом, то все равно мы должны учитывать, что истинные причины войны в раннее новое время, они уже очень сильно меняются, да, они уже не связаны вот с такими традиционными средневековыми ценностями, как религиозные вопросы, да, что вот религия, она стоит во главе угла. А почему мы говорим «религиозные войны»? Тоже мы же не сами придумали, собственно говоря, и в учебниках это появляется все благодаря какой-то традиции. Вот эта традиция начинается в XVIII веке. Тогда Европу сотрясают с конца XVII века войны Людовика XIV, опять же, тема войны, угу. Да? А кроме этого, во Франции был пересмотрен знаменитый Нантский эдикт, который устанавливал некий паритет между, если так просто говорить, между католиками и гугенотами. И вот пересмотр Нантского эдикта, да, он всколыхнул французских гугенотов, и они пошли повсеместно в Европу. Они поехали в Англию, поехали в германские государства. И начинается, ну, я бы так сказала, своеобразная истерия. Во Франции снова какое-то наступление на религию. После 1648 года для Европы, в принципе, вот эти вот какие-то религиозные построения и изгнание иноверцев, это было совершенно недопустимо, да, это было совершенно невозможно. А тут вот снова что-то такое происходит, и при этом вся Европа видит, как Людовик XIV набирает силу. И тогда публицистика, прежде всего клир католический, также и протестантские публицисты, они начинают искать, тоже очень такая традиционная вещь для раннего нового времени, они начинают искать примеры в прошлом. Вот как же было с религиозными меньшинствами в прошлом? Как же, собственно говоря, религия пробивала себе дорогу? Как же мы дошли до прекрасной системы 1648 года? И вот начинаются разные построения, когда те или иные события, абсолютно, может быть, не связанные с религией, причисляют к религиозным войнам. И вот этот миф о религиозной войне, он появляется таким образом в XVIII веке. А историки XIX века в Европе этот миф уже подхватывают и размножают. И вот
То есть они ретроспективно проблемы своего времени наложили туда,
в прошлое. Совершенно верно. Совершенно верно.
Это программа «История конфликтов». У нас в гостях сегодня Арина Владимировна Лазарева. Мы обсуждаем то, как изменился сам образ войны в момент перехода от Средневековья к новому времени. После новостей вернемся и продолжим.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Арина Владимировна Лазарева, мы говорим о том, как изменился образ, характер войны на переходе от Средневековья к раннему новому времени. И вот мы поговорили о религиозных войнах, которые, судя по всему, в современной историографии считаются таким больше ширмой, да, религия...
Таким конструктом,
больше...
я бы сказала, да.
Да, искусственная такая история. Но религия — это одно. Мне кажется, что еще важный очень фактор, который повлиял, это, собственно, изменение самого государства. Ведь государство нового типа — это совсем не то. Это не... отдельно там Бургундия, Нормандия, еще что-то. Это Франция, и есть французский народ, и у него есть какая-то единая, какая-то, ну, в общем, идеология, наверное, да. И это, мне кажется, не могло не повлиять.
Безусловно, смотрите, вы поднимаете очень важную тему, когда мы говорим о том, что в раннее новое время, и потом это уже переходит непосредственно в новое время, и в современную жизнь, войны перестают быть неким внутренним феноменом каких-то усобиц, да, мы теперь имеем дело с войнами межгосударственными. И этот момент, безусловно, очень важен. Во-первых, здесь надо подчеркнуть, что в это время происходит секуляризация сознания, и, конечно, вот эта секуляризация сознания, она ставит уже новые приоритеты, она ставит новые вопросы. И вот появляется идея о так называемом государственном интересе, да, категория абсолютно всем известная, о том, что вот, начиная с 17 века, сформулированная кардиналом Ришелье, идея о том, что хорошо только то, что хорошо государству, выгодно вести войну только такую, которая будет приносить пользу государству, вне зависимости от традиционных для средневековья религиозных устоев. И вот эта идея государственного интереса, она очень широко проявляется и в идеологических моментах, и вообще в самом представлении о государстве и войне, да, вот в этой теме. Смотрите, с чем мы здесь имеем дело. Во-первых, как я уже сказала, главный субъект международных отношений – это теперь государство. Во-вторых, у этого государства существует два совершенно неотторжимых понятия. Это понятие территориальности и это знаменитый суверенитет. Да? То есть вот две категории, без которых государство нового времени представить нельзя. И с чем же мы имеем дело в раннее новое время? А мы имеем дело с еще одним потрясающим термином, который пугает некоторых моих коллег. Это термин «беллицизм». Да? То есть это повышенная склонность к войне. И посмотрите, с чем мы, собственно говоря, сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что в 17 веке у нас было всего лишь в Европе, вот если в целом в Европу посмотреть, два мирных года, а в 18 веке было только 16 мирных лет. С чем же связана эта повышенная тяга к войне?
А это больше, чем было до этого в
предыдущих? Это больше. Это заметно больше, понимаете? Вот потому что мы теперь говорим не просто о состоянии объявления войны, мы говорим теперь о конкретных военных действиях, которые постоянно идут, которые требуют постоянных затрат, как материальных, так, к сожалению, и людских.
А это уже эпоха больших армий?
Да, конечно, конечно, безусловно. И вот... Безусловно, главной причиной этой повышенной склонности к войне в раннее новое время можно считать сам факт образования централизованных суверенных государств и вот это разрушение традиционного средневекового миропорядка. Почему? Потому что теперь мы имеем дело с колоссальной совершенно конкуренцией между государствами, которая могла... разрешиться только с помощью военных конфликтов, да, вот они конкурируют между собой, и они не видят никаких, собственно говоря, других вариантов межгосударственного сотрудничества, кроме как решить свои проблемы с помощью войны. Вот идея территориальности, я бы тоже хотела обратить на это внимание, предполагает, что теперь у государств есть четкие представления о границах. И, конечно, это очень важно. В средние века четких представлений о границах не было, а теперь они существуют. И при этом, что интересно, каждый второй монарх, ну даже, может, каждый первый монарх, стремится эти территориальные границы как-то, может быть, перешагнуть. Один из излюбленных терминов эпохи XVIII века – это округлять или арондировать, как тогда говорили. То есть вот какой-нибудь кусочек прихватить, да, там, Силезию или еще что-нибудь такое, для того, чтобы твое собственное государство пришло, можно сказать, к естественным каким-то границам или получило какие-то новые экономические ресурсы. Ну, скажем так, чтобы на карте более красиво выглядело. Вот такой новый кусочек государства разрастается, и это очень так хорошо вписывается в картографию. И вот эта территориальность и стремление к арондированию, безусловно, наталкиваются еще на одну категорию, о которой я уже говорила, на категорию суверенитета. Как известно, французский юрист Жан Боден, да, еще в XVI веке сформулировал то, что есть некий государственный суверенитет, важнейшим признаком которого является верховная сила внутри страны и независимость по отношению к прочим государствам. И вот, собственно говоря, этот тезис Бодена имеет принципиальное значение в контексте проблемы войны в новое время. Потому что теперь межгосударственные отношения приобретают новое качество. В эти межгосударственные отношения, в состояние войны, входят не какие-то различные иерархии, непонятные по своей структуре и так далее, входят равновеликие партнеры. И, конечно, это тоже было закреплено в принципах Вестфальского мира 1648 года. То есть вот теперь мы имеем дело с этим суверенным государством, которое объявляет войну. Конечно, хотелось бы отметить очень важный момент, что мы знаем вот это вот высказывание, которое приписывают Людовику XIV, государство – это я. То есть я бы хотела обратить внимание на то, что роль монарха в объявлении войны, безусловно, являлась ключевой. И здесь монархами могли руководить совершенно разные позывы, да, то есть речь идет и о тщеславии, и о желании личной славы, вот, знаете, цитируя того же Людовика XIV, не могу не поделиться с нашими слушателями прекрасными словами этого короля солнца: «Слава, подобно возлюбленной, которой нужны постоянные знаки внимания», да, то есть вот каждый монарх стремится свою возлюбленную славу как-то утешить, как-то принести ей что-то новое на прекрасном серебряном блюде. Вот, вот таким образом война – это, по сути, личное дело монарха.
А можно, вот я правильно понимаю, что в этот момент еще возникло такое вот это вот сочетание территориальности и суверенитета? Оно дало еще больше, скажем так, поводов, что ли, для войны и для озлобленной именно войны, в том смысле, что появляется понятие государства и его вот этой исконной государственной территории. То, о чем в Средневековье, в общем, мало кто думал, ну, потому что он был монарх, у него было там, вчера ему принадлежит этот кусок земли, сегодня нет, но он переходит туда, а сейчас нет. Сейчас же ведь, как говорят, если у нас отняли какой-то там, не будем говорить об известных спорах между двумя родственными соседними государствами, если вот этот кусочек земли перешел от одного к другому, то это беда, это катастрофа, потому что это исконная наша территория. И вот мы все время бодаемся, да, вот это вот исконное или нет, хотя это, ну, на самом деле не очень природное явление, это вообще исконная территория, и объяснить, кому там принадлежит Смоленск, который переходил за время там...
польских войн,
туда-сюда сто раз, вот, а вот именно в этот момент появляется вот эта вот ожесточенность именно за вот каждые пять земли, вот, да, не отдадим пять земли, вот это вот, оно вот, тогда появилось?
Вот смотрите, я бы, конечно, наверное, сказала, что идея, что мы чего-то не отдадим, безусловно, связана с принципом четких границ, да, вот да. Когда четкие границы появляются, вот это становится уже нашим исконным. Но вот что касается вот этой вот идеи, что мы тут все умрем, а ту территорию, ту маленькую крепость не отдадим. Здесь речь идет немножко о другом. Вот в конце 17-го, в 18-м особенно веке, речь не шла о какой-то войне тотальной, потому что как раз все подразумевали, что вот сегодня эта земля... у соседа, у соседнего государства, а завтра эта земля перейдет к нам, поэтому не было смысла разорять эту землю. Как раз хотелось ее целиком взять вот в том виде, в каком она есть. Но, конечно, вот идея о четких границах, она, если так вот прям суммировать, да, я думаю, что она появляется именно в это время, и тогда появляются идеи о естественных границах. Начинают всякие поиски в глубокой древности, почему то или иное, тот или иной лесок, например, относится к этому государству, а не к тому. Вот, вообще, если мы будем говорить именно о территориях, то традиционно считалось, что вот эта вот тяга, знаете, в 18 веке, осада какой-то крепости. Почему так? Почему осада крепости? А считалось, что вот эти крепости, они являются символом той или иной территории. Ты захватываешь один маленький плацдарм, а на самом деле тебе переходит огромная территория, на которую распространяется определенная юрисдикция того или иного объекта, так можно сказать.
Хорошо, мы поговорили о том, что изменилось. Mm-hmm. Ментальность, скажем угу. так, изменилась государственная, ну, собственно, как это сказать, теория государства, угу, да, угу. изменилась. Что еще повлияло на изменения?
Конечно, на изменения повлияли очень большие ментальные сдвиги. И знаете, если мы будем говорить вот про этот переход от средних веков к новому времени, то, конечно, мы должны сказать, что повлияли определенные военные катастрофы. Да, понимаете, вот к XVIII веку, когда я говорю, что нет уже смысла разорять территорию, тотально убивать всех подряд, к этой идее ведь тоже надо как-то было прийти. И, безусловно, Европа приходит к этой идее благодаря или из-за той страшной катастрофы, которая обрушилась на Европу в XVII веке, это катастрофа 30-летней войны. Потому что во время 30-летней войны меняется общество, в принципе, меняется понимание обществом войны. Вот вы говорили в начале нашей передачи о том, что мы сегодня будем говорить об изменении образа войны. И вот если мы говорим об изменении образа войны, то, конечно, эпоха 17 века в данном случае дает нам очень-очень богатую почву. Ведь до 30-летней войны, судя по источникам, мы саму войну не видим. Вот, ну, ее как бы нету, да, вот это вот нечто безличное, нечто непонятное. А что же происходит в 17 веке? Под влиянием 30-летней войны современники войну начинают визуализировать. То есть мы имеем дело уже не с какой-то абстрактной категорией, а мы имеем дело с категорией какой-то конкретной. И конечно, эта визуализация подразумевает персонификацию. И вот мы получаем совершенно страшные, поверьте мне, очень неприятные на вид образы войны. Война часто изображалась как некий мифологический зверь, причем этот зверь обладал самыми ужасными чертами от тех представителей животного мира, которые могут причинить действительный вред, да, там вот одно из самых излюбленных таких изображений периода 30-летней войны, это война в образе такого мутанта с волчьей пастью, с копытами лошади, с телом льва, с хвостом крысы. Но у этого образа есть одна очень важная деталь, на которую обратили внимание современники. Вот у этого мутанта руки человека. То есть они уже подчеркивали, об этом сказано было в тексте, вот, который сопровождал подобное изображение, они говорили, что у войны руки человека, и именно этими людскими руками война и наносит тот страшный ущерб и создает ту жуткую катастрофу, в которой вынуждены жить современники. Ну, вы знаете, когда мы говорим про вот это изменение образа войны, то, конечно, такой, наверное, важный маркер изменения этого образа. Война получает и стихотворное воплощение. Вот я позволю себе процитировать несколько строк из одного немецкого поэта Мартина Опица, одного из корифеев немецкой литературы 17 века, современника 30-летней войны, который все это переживает. И вот даже в русском переводе эти строки звучат, мне кажется, очень весомо и создают вот это вот ощущение катастрофы. Прошелся по стране от края и до края безумный меч войны. Позорно умирая, хрипит Германия. Огонь ее заглох. На Рейнских берегах растет чертополох. Смерть перекрыла путь к Дунайскому верховью. И Эльба, черную окрашенная кровью, остановила бег своих угрюмых вод. и ныне пиками щетинится земля, сокрыла свет дневной кровавая завеса. То есть, понимаете, вот это вот ощущение апокалипсиса.
Вы с языка сняли именно это слово, я хотел сейчас произнести.
Да-да-да, это безусловно так. И вот в этих вот страшных муках 30-летней войны появляются новые представления о войне, появляется образ войны. И вот, конечно, после этой катастрофы 17 века никто не стремился к тому, к ее повторению. И вот мы наверняка, когда говорим о войне, должны называть имена великих философов и того же Гуга Гроция, который сегодня звучал, ну и, конечно, знаменитого Гоббса, с его концепцией войны всех против всех. И вот, смотрите, вот эта вот секуляризация сознания, которая, так сказать, определяет общественное развитие 17-18 веков, вот эта секуляризация сознания приводит к тому, что война становится одной из основополагающих констант натурфилософии, естественных законов государства. И вот Гоббс, он проводит такую мысль, что государство, конечно, должно искать мира, но оно должно одновременно готовиться к войне. Вот это знаменитое «хочешь мира, готовься к войне». И вот естественно для государства вести войну, потому что тогда государство доказывает свою жизнеспособность. И в некотором смысле 30-летняя война, современница Гоббса, вот, 30-летняя война, она это тоже доказала своим существованием. Потому что смотрите, что происходит. Вот когда была война, люди искали какие-то ориентиры. Они искали то, к чему они могут, скажем так, прижаться, то, что их может защитить. В условиях военного хаоса защиту могла предоставить только центральная твердая власть. И вот таким образом мы снова подходим к нашей центральной теме истории нового времени. Это проблема создания и укрепления централизованных государств. То есть, понимаете, война, она как бы сама продуцирует государство, с другой стороны, она является тем, без чего государство не может обходиться. И вот здесь следует назвать, наверное, еще два имени. Имена, правда, уже не корифеев философии нового времени, а имена корифеев современной историографии. Это очень известный американский специалист Чарльз Тилли и современный немецкий специалист Йоханнес Буркхарт. Вот Тилли в 70-е годы начал, а Буркхарт активно продолжает и сегодня утверждать ту идею, что существуют войны государствообразующие. То есть те войны, благодаря или вопреки которым создается государство. И вот с этой точки зрения мне кажется, что если мы будем рассматривать путь от средних веков к новому времени, то практически в каждой военной схватке мы можем найти те или иные черты, доказывающие эту теорию. И мне кажется, что эта теория очень плодотворна на самом деле, и сегодня можно продолжать исследования в этой области. То есть война и государство – это две стороны одной медали вот, для нового времени, и, безусловно, они взаимовлияют друг на друга. Они, с одной стороны, ослабляют друг друга, с другой стороны, укрепляют друг друга. Но это та взаимосвязь, без которой функционирование государства в новое время было невозможно.
Хорошо, но тем не менее, сейчас-то ведь преобладает такая концепция, что война – это ненормально, и ее нужно всеми силами избежать. Не зря вот как раз в новое время возникли вот эти дипломатические службы, которые, в принципе, призваны договориться как-то, обсудить и не связывать с войной. А в средние века, мы говорили, или там в раннее новое время, война считалась совершенно естественным способом решать проблемы. В какой момент это вот переключилось?
Переключается как раз, опять же, вот в этом переходе от средних веков к новому времени, да, что вот первые дипломатические службы появляются в 16 веке, в 17 веке Вестфальский конгресс – это конгресс дипломатов уже, это очень большая дипломатическая именно подготовка первого мирового урегулирования военного конфликта. Но, понимаете, когда мы говорим о том, что мы считаем войну ненормальным состоянием, мы опираемся на многочисленные построения философов, гуманистов, да, мы не можем представить нашу современную жизнь без того грандиозного наследия, которое оставляет нам философия просвещения, 18 век. Вот как раз с одной стороны беллицизм, а с другой стороны эти философы-просветители уже начинают разрабатывать иные концепции. Они призывают к миру, да, они призывают к взаимопомощи, к взаимосуществованию. И, конечно же, все это находит определенное выражение в политических построениях. Понимаете, вот начиная с Вестфальского мира, мы можем говорить о том, что в Европе действительно заговорили о системе безопасности. Вот то, что происходит на Вестфальском конгрессе, те принципы баланса сил, равновесия, которые теперь определяют систему международных отношений, и, я бы сказала, даже формируют эту первую систему международных отношений, вот без этих категорий теперь уже немыслимо ни политика, ни развитие духовной сферы. И, конечно, вот все философские построения уже более позднего периода, тем более 19 века, они говорят о том, что война – это слишком сильный довод. Как писали в 18 веке на прусских пушках, это последний довод короля. Вот. Но на самом деле война постепенно действительно начинает восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, но это связано с тем, что развивается общество, развивается общественная мысль.
Но, тем не менее, вот в 18 веке, то есть еще через столетие, мне кажется, война приобретает какой-то характер, это же называют эпоха галантных войн, когда вот эти правильные каре идут друг на друга, не дрогнувшие солдаты не реагируют на то, что в них стреляют пушками, это такой спектакль какой-то получается, то есть... Был переходный период, когда еще все равно считал, что война это красиво, это нужно, и правильно и легитимно.
Красиво, правильно, может быть, нет, но легитимно, я думаю, что да. Дело все в том, что на протяжении всего нового времени понятие легитимности, оно все равно было во многом связано с правом силы. Кто доказывает свою силу, тот и имеет определенные права. Поэтому развитие духовной мысли в данном случае осуждало войну как смертоубийство, братоубийство, если хотите. Но с позиции силы и для политиков война оставалась единственно легитимным и правильным средством.
Тем более, если нужно отстаивать государственные интересы.
Конечно,
то,
безусловно.
Говорили, что самое главное – это государственные интересы.
Да, безусловно.
Хорошо. Религия в этом смысле вообще отступила на второй план? То есть это уже чисто секулярное отношение к войне?
Сложно говорить категорично, но я бы, наверное, для расстановки акцентов сказала бы, да, религия отступает. Религия остается важной константой только для 16-17 веков, когда религия и политика, в свою очередь, две стороны одной медали. В 18 веке, тем более в веке 19, приходят другие ценности. Нация становится основополагающей ценностью. Нация и национальное государство.
И в этом смысле, кстати, вот интересно упомянуть, вы же упомянули, да, про эту карикатуру, да, вот как, где война изображается как какой-то страшный зверь. Мне кажется, после этого тоже переключилось. То есть персонификация уже больше на врага. То есть не война сама по себе какое-то абстрактное зло, а вот там, по ту сторону границы, живут вот эти звери, которых нужно уничтожить. Вот как-то так, мне кажется, начало восприниматься.
Вы правы, но это связано с вот этой вот национальной интеграцией общества и с тем национальным импульсом, который был заложен в войнах, начиная как раз вот с 30-летней войны с раннего нового времени. Дело все в том, что тогда рождается представление о врагах иностранцах.
Да.
И вот появляется мысль о том, что мы такие единые, потому что мы, допустим, говорим на одном языке. Вот. Не потому что мы католики или потому что мы протестанты, а просто мы говорим на одном языке. А вот вокруг нас есть те, кто говорят на других языках, и они наши враги, потому что они приходят в наши земли с этим своим языком. И вот, конечно, если мы посмотрим на карикатуры уже Первой мировой, допустим, войны, то мы увидим национальные символы. Вот Николай II, который изображался как царь-вож, потому что в немецком языке есть игра слов «Николаус». «Лаус» по-немецки – это «вож». Угу. Вот, ну, это как такой частный пример. Не знаю, английский бульдог, Джон Буль и так далее. Вот, то есть здесь мы действительно уже имеем, начиная с XIX века, с национальными образами врагов, и война становится национальной персонифицирована. Она уже отходит от прям хочется сказать, примитивных верований. Но она отходит вот от этих простых представлений о том, что зло олицетворяется в неких дьявольских кознях, которые сами выражаются с помощью вот злых поборников дьявола, пособников его, волков, там, не знаю, пауков, крысы, прочего, что, безусловно, наполняло иконографию раннего нового времени. Теперь у нас враги иностранцы.
То есть зло персонифицируется и конкретно проецируется на другую нацию.
На другую нацию, совершенно верно.
Мне кажется, мы более-менее определились с теми вопросами, которые задавали в начале. Спасибо вам огромное. Это была программа «История конфликтов». В гостях у нас была Арина Владимировна Лазарева. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.